Добрый вечер! В эфире «Тверской голос» радио «Комсомольская правда» на частоте 99,3 FM. В студии с вами я, Олег Зинченко, и моя коллега Ирина Тарасова.
Всем добрый вечер!
31 мая в Кувшиновском районе прошли теперь уже традиционные бакунинские чтения. В этом году чтения были приурочены к 200-летию со дня рождения русского мыслителя и анархиста Михаила Александровича Бакунина и к 120-летию со дня кончины сестры милосердия Екатерины Михайловны Бакуниной. У нас в гостях директор благотворительного фонда имени сестры милосердия Екатерины Бакуниной, священник Роман Александрович Манилов. Здравствуйте.
Добрый вечер.
И председатель Тверского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, уполномоченный по правам человека Владимир Иванович Бабичев. Здравствуйте.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
Отец Роман, вопрос сразу к вам. Это, если не ошибаюсь, вот такие организованные уже четвертые бакунинские чтения. Чем вызвано такое внимание к роду Бакуниных и к их усадьбе в Примухино?
Ну, дело в том, что дворянский род Бакуниных, особенно в советское время, да и постсоветское время, был известен только по одному человеку. Это знаменитый анархист Михаил Александрович Бакунин, который родился в усадьбе Примухина и провел там детство, и потом, уже будучи взрослым, несколько раз приезжал в свою усадьбу. И простой человек еще со школьного учебника знал только это имя из этого рода. Но как только тверской писатель Владимир Иванович Сысоев, вот, который тоже входил в ОАПИК, вот, который сейчас возглавляет Владимир Иванович Бабичев, как-то заинтересовался дворянским родом Бакуниным и копнул этот пласт культуры, истории нашей усадебной культуры и дворянских родов России, то оказалось, что это такой кладезь удивительных людей, подвижников, служителей, военных, политиков, врачей, медиков, мыслителей, что сначала удивился он, а потом удивились те, кто прочитал ту книгу, буквально энциклопедию по роду Бакуниным, которую он написал. И вот Владимир Иванович Сысоев был таким вдохновителем, организатором бакунинских чтений. И вот его такой исторический, краеведческий огонек он сумел передать вот тем людям, кто с ним общался, вот в том числе и я. И я загорелся этим дворянским родом, правда, в большей степени сестрой милосердия Екатерины Бакуниной. И вот с тех пор та традиция, которую заложил Владимир Иванович Сысоев, праздновать бакунинские чтения ежегодно, последнюю субботу мая, она и после его кончины не только продолжается, но и уже приобретает такой уже, можно сказать, региональный характер.
Ну, насколько я понимаю, вот такие организованные, они четвертые, но они же много лет еще и до этого проводились.
Да, дело в том, что Владимир Иванович Сысоев не только организовал бакунинские чтения, но он стал инициатором создания уникального музея в усадьбе Примухина, музей дворянского рода Бакунины. По крупинкам собирался материал, экспонаты, вещи. Сейчас в этот музей не стыдно приехать из столицы, и есть что показать, есть что рассказать и посмотреть, в том числе и подлинные экспонаты. И, конечно же, первоначально бакунинские чтения — это был такой вот небольшой кружок краеведов, друзей Владимира Ивановича Сысоева, который вот с течением времени все больше набирал такие обороты. И вот особенно, как ни странно, они получили свою широту после его кончины.
Владимир Иванович, а теперь вопрос к вам. А вас что привлекает в Примухино?
Вы знаете, как это ни странно, у меня знакомство с Примухиным произошло не по поводу вот рода Бакуниных, а несколько по другому случаю. Несколько лет назад в Примухино произошло трагическое событие. Там погибла семья.
Семья священника.
Священника, да. И мы ездили туда разбираться с этим случаем с Василием Владимировым Дуалевичем. Ну и посмотрели, как люди живут. И в конечном итоге мы приняли такую программу помочь этому селу. Люди практически без работы, сельское поселение достаточно большое, там около 1000 человек, а работающих, вот сейчас я не помню, у них было на сельхозпредприятии, ну не больше 30 человек. И люди практически ничем не занимались. Мы попытались им подарить поросят, по весне картофель, чтобы они посадили, ну и как-то обустроили свой быт. Вот с этого началось знакомство с Примухиным. А потом уже, когда мы приехали и узнали историю этого села, я, конечно, был поражен. Вот на Руси, наверное, вот тот культурный слой, который был там 18 век, 19 век, там, это вот эти дворянские усадьбы. Они давали для России ученых, философов. И оттуда вот чувствуется, вот вы же были там, да? Вы видели этот парк, видели вот эти грандиозные строения.
Я был еще на границе, Советский Союз заканчивался, Россия начиналась.
Да. И там поражает это, что в такой глубинке, куда и сейчас там транспортная доступность, я не скажу, что великолепная. Да. А вот тогда, когда этого не было, люди могли это вот созидать это. То есть делали на века, на самом деле.
А вот, ну, а что дает восстановление этих дворянских усадеб вот сейчас, на ваш взгляд?
Вот мы же ищем какую-то национальную идею, да? Ну, это может быть православие, на мой взгляд, да? Но православие не может быть. На Руси же все православные были, да? А что-то должно быть материальное. И вот, наверное, когда едешь по селам, по нашим районам, городам, вы посмотрите, сколько храмов, сколько вот тех зданий, сооружений, которые были возведены нашими предками 100 лет назад. И поражаешься этому. В Кашине сколько церквей, да? Сколько в Торжке церквей, сколько в Твери?
Было больше 200 до революции.
Это же облик
в Торжке.
Это же облик нашей страны. И вот восстановление этого, как бы кто бы ни говорил, что это не нужно, неправильно, это все-таки вот визитная карточка нашей страны. Может быть.
Говорим о событии, точнее не о самом событии говорим, которое произошло в Кувшиновском районе 31 мая в усадьбе Бакуниных, а в Фримухино. А говорим, отталкиваясь от этого события, пытаемся понять, и о чем вас и спрашиваем, уважаемые радиослушатели. На ваш взгляд, какие еще памятники, усадьбы, исторические места в Тверской области нуждаются в пристальном внимании? И нуждаются ли вообще? Телефон прямого эфира 339-993, код города 4822. Ждем ваших звонков.
Только у нас. На радио «Комсомольская правда». Тверь. 99,3 FM.
Отец Роман, если про столпа анархизма, бунтаря Михаила Александровича Бакунина люди более-менее слышали, то о деяниях Екатерины Михайловны знают только сведущие люди. А ведь ее судьба, вот на мой взгляд, достойна не только подражания, но и почитания. Расскажите немножко о Екатерине Бакунине, с чьим именем, кстати, названа одна из улиц Севастополя.
Да, так получилось, что Екатерина Михайловна Бакунина, как и многие другие представители этого рода, оказались в тени знаменитого анархиста. Но, слава богу, вот сейчас, после такой несколько летней работы нашего фонда, после того, как была издана книга Екатерины Михайловны Бакунины, снято несколько документальных фильмов, написаны статьи, выпущена медаль для медицинских сестер имени сестры милосердия Екатерины Бакуниной, это имя уже становится известным не только вот у нас в Твери, среди краеведов, историков, медиков, но и среди жителей других городов. Дело в том, что Екатерина Михайловна Бакунина была уникальный человек в том плане, знаете, вот она чем-то похожа на своего двоюродного брата Михаила Бакунина, как и, наверное, впрочем, все Бакунины. У Бакуниных была такая общая черта характера, передаваемое от поколения к поколению, что если человек избирал какую-то сферу деятельности, то он отдавался ей до конца. То есть все свои силы, таланты, умения, способности, время отдавать этому служению. Как Михаил ушел в революцию, в анархию, так и сестра милосердия Екатерина Бакунина, полностью отринув свою личную жизнь, посвятила себя служению ближнему. Она была дочерью губернатора Санкт-Петербурга Михаила Михайловича Бакунина, который был в тесном родстве с дворянским родом Голенищевых-Кутузовых, и в частности Екатерину Бакунину очень часто называли внучка Кутузова. То есть они были очень близкие родственники, и не зря в усадьбе Бакуниных именно они после кончины фельдмаршала Михаила Илларионовича поставили ему первый памятник в России, вот, который, слава богу, сохранился до сих пор, и так мы, тверичи, должны гордиться, что первый памятник Кутузову, он стоит на Тверской земле. Екатерина Михайловна Бакунина прожила жизнь довольно такую обычную для дочерей губернатора до определенного возраста, до примерно 40 с небольшим лет. Она, как сама пишет, я была кисейной барышней, то есть балы, светские рауты, соответствующие занятия. Но случилась Севастопольская кампания, Севастопольская война, и что-то перевернулось в ее душе. Когда она стала читать вот те материалы, которые приходили оттуда и печатались в газетах о том, той жестокости этой войны, о огромном количестве раненых, которые нуждались в помощи, то она поняла, что она не может сидеть без дела. И вот этот позыв помочь раненым солдатам Севастополя перевернул всю ее жизнь. Она оставляет спокойную жизнь дочери уже сенатора к тому времени Михаила Бакунина, Михаила Михайловича Бакунина, оставляет Москву, поступает сестрой милосердия в Крестовоздвиженскую общину и отправляется вместе с доктором Пирогом, который станет на долгие годы ее другом, наставником, учителем, отправляется в Севастополь. И там из дочери губернатора, из светской дамы, на свет появляется, ну, мы так ее называем, первая сестра милосердия России Екатерина Михайловна Бакунина. И всю свою последующую оставшуюся жизнь она посвящает служению ближнему. После войны это было служение в Крестовоздвиженской общине сестер милосердия в Санкт-Петербурге, а в 60-х годов уже 19 века она приезжает в свое имение, село Козицыно, это недалеко от Примухина, и строит первую в Тверской области больницу, бесплатную больницу для крестьян, и до конца, до последних дней своих жизни она бесплатно лечит все окрестное крестьянство, которое обращалось к ней за помощью.
Еще, насколько я знаю, ее как специалиста по госпитальной помощи, вообще первого в России такого уровня, ее приглашали даже на Кавказскую кампанию. Она год пробыла уже, будучи в возрасте, вот, помогая организовать медицинскую помощь.
Ну вот нам это удивительно. Вот какие-то вот я вижу параллели вот с сегодняшней там и обороной Севастополя, и с событиями на Украине. Как-то вот так и у нас в обществе есть такое, знаете, небольшое такое романтическое к этому отношению. И на самом деле, если бы был бы объявлен призыв в добровольцы на помощь нашим братьям, то откликнулось большое бы количество людей. Но вот действительно, Екатерина Михайловна Бакунина, что меня всегда удивляло, в 67 лет оставляет спокойную жизнь в своем имении, ну, относительно, конечно, спокойную, и отправляется в Армению. Ну, можно представить, что такое 19 век, середина 19 века на телегах проехать из села Козицыно, с Тверской земли.
Сейчас это непросто.
Да, доехать до Армении в 67 лет, и еще там полтора года исполнять тяжелую, каторжную работу ухода за раненым, без всяких удобств. Вот, и, кстати, в прошлом году, осенью прошлого года, наш благотворительный фонд осуществил такую уникальную акцию. Мы решили проехаться по тем местам, где была Екатерина Михайловна Бакунина в Армении. И вот, в частности, этого свидетеля им был и Владимир Иванович Бабичев, который нас поддержал в этой поездке, возглавил эту поездку. Он может вам очень много интересного рассказать, поделиться впечатлениями
сейчас
современной жизни Армении и ее связи с Екатериной Бакуниной.
Мы сейчас переключимся на Владимира Ивановича, но у нас есть звонок, телефон прямого эфира 339-993, код города 4822. Благодарю радиослушателя, что он такой терпелив был. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир Семенович.
Да, Владимир Семенович.
Вот у меня вопрос такой. У нас мемориал Медное. Было открытие памятника в 2002 официально. До сих пор памятник нашим людям, расстрелянным, как говорится, ни за что, не достроенный. Вопрос. Почему до сих пор в таком состоянии? В чем дело?
Да, спасибо, Владимир Семенович. Владимир Иванович, не знаю, будете говорить? Я пока, прежде чем, если захотите отвечать, я свое мнение скажу. До сих пор, к сожалению, нет точных доказательств все-таки, кто там похоронен. Споры идут, ломаются, и в частности, «Комсомольская правда» провела очень большое расследование и обнаружила большое количество людей, которые числились погибшими в Медновском мемориале, которые умерли уже будучи в Польше, далеко уже после Второй мировой войны, отслужив там в разных должностях. Вот так вот. Будете как комментировать, Владимир Иванович?
Но то, что там недостроен памятник, это, конечно, дело непосредственно власти. Если уж начали строить, надо же до конца достроить. Это расприняли такое решение. А все, что касается вот судьбы тех людей, кто там погиб, в любом случае это погибли, ну, наши люди, советские люди погибли. Поэтому памятник в любом случае нужно доделать бы.
Да, только надо понять, кому мы ставим.
Понятно,
памятник.
Да, конечно. Без сомнения.
Владимир Иванович, все-таки давайте вот по усадьбе Бакуниных немножко поговорим. Отвлечемся сейчас от Армении, от путешествий. Какие вы планы сейчас по усадьбе вообще с точки зрения вот памятника? Планируется, ну вот, какие планы по восстановлению, кто помогает вообще, какова ситуация, чтобы вот понимать?
Вы знаете, вот таких усадьб на Руси, и в частности в Тверской губернии, очень много. Это можно говорить об этом и имение нашего знаменитого писателя Ложечникова, который находится тоже...
Который, кстати, никак не увековечен в Твери вообще, что обидно.
Конференции проходят. Нет, и сейчас все-таки
возрождается. Ну, конференции, где? Это вот Пушкин говорил, что это величайший писатель современности на тот момент, понимаете?
Да. Есть у нас в Старицком районе и Рясня, где род Корниловых был. Там, кстати, захоронено три губернатора в разное время, которые были в Руси. И таких много, на самом деле. И надо принимать какое-то решение, которое было бы системным. Невозможно одно сделать, потому что мы нашли спонсор на это, а в другое не сделать. Поэтому есть уже такая практика, и она, кстати, нашла хорошее себе подтверждение в Московской, в частности, области, когда вот такие имения отдаются в аренду с чисто символической платой, допустим.
Что касается, рубль, например...
Да, арендная плата, рубль, грубо. До тех момент, до того времени, пока он не будет восстановлен, чтобы люди могли и имели возможность вкладывать туда деньги, и у них не было обременения.
Это вот как, например, с райком, правильно я понимаю? Там как раз в частных руках, но...
Не, ну там аренда на 99 лет, там как бы...
Но немножко... зато идет восстановление, и сейчас, спустя вот несколько лет, совершенно преобразилась усадьба.
Ну да, ну там с коммерческой выгодой, понятно.
Совершенно верно, да. Но у государства, раз нет денег на это, надо признать тогда, чтобы окончательно не утерять нам вот ту культурный, тот культурный слой, который был, 18-19 век в России, надо предпринять какие-то шаги. Вот один из этих шагов. Кстати, тот человек, который восстанавливает райок, у него уже есть опыт, где он в Клязине он восстановил тоже старинную усадьбу на берегу Волги. И совершенно хороший пример. Если удастся ему все это сделать, то это будет еще лучшим примером и для других.
Спасибо большое, если радиослушатель нас дождался. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас
это
зовут?
Александр Марков, Тверская область. Ну, так как я проездил много по области, вот, множество видел заброшенных и так далее, то есть и вообще деревень. Вот. И знаю, есть такой трехтомничек, там, где про усадьбы, скажем, да, там, собравшие основные такие вот усадебные комплексы и так далее, так далее. И немножко истории там было. Он там лет 15 назад или даже больше издан. Вот. И по нему некоторые вещи тоже вот видел, смотрел. И некоторых вообще не найти уже. Вот. А некоторые вообще не записаны, например, да? Это ну, во-первых.
Ну, а на ваш взгляд, какие в первую очередь надо восстанавливать?
В первую очередь, конечно, те, которые... Ну, совсем в плохом состоянии, конечно, то есть хотя бы законсервировать. Если есть возможности, если есть, ну, скажем так, спонсоры, потому что, допустим, сотни усадеб не восстановишь, столько денег не хватит, ни области, ни даже страны.
Ну да, понятно.
Скорее всего, сотни, это как и храмы, кстати говоря, и часть храмов, она принадлежала, скажем так, к усадебным комплексам, и вместе с ними была устроена.
Было вот такое дело.
Могу, например, подсказать сразу, допустим, из тех, которые вот у меня вот на виду, мимо проезжаю иногда, это, допустим, Глухово, Торжокский район. Вот.
Да много, ну, таких, всех не перечислить. Да, Александр, понятно. Спасибо вам большое за звонок. Напоминаю, что у нас в гостях председатель Тверского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, уполномоченный по правам человека Владимир Иванович Бабичев и директор благотворительного фонда имени сестры милосердия Екатерины Бакуниной, священник Роман Александрович Манилов. Вот в этой компании мы обсуждаем тему-то насущную. Остановились мы на том, что неплохо ли бы применить опыт по сохранению памятников Московской области, где за условную аренду отдавать частные руки. Есть у нас такое место, местечко Ивановское в Удомельском районе, когда-то известное как Дом отдыха Голубые озера. И это была усадьба сначала генерала Сназина, а со временем по бракозаключению перешло к Владимиру Федоровичу Гаслеру, очень продвинутому человеку, герою шибки и человек, который с отмороженными руками был привязан к поводьям, чтобы управлять боем и управлять лошадью, за что у него был награжден именной саблей. Масса чем он отличился, в составе дворянского собрания был здесь, в Твери, поставлял виноград, выращивая здесь, в Удомельском районе, поставлял виноград к торговой дома Филиппова, ну, в общем, Елисеева, в общем, интересный человек. Так вот, когда разрушилась система государственных домов отдыха, перешло все это в частные руки. Там находится потрясающий парковый парк. Он умудрился собрать растения со всей России. Что сейчас делается в Крыму, аллея России. Со всей России произрастали. Ну, что-то уже погибло. Пруды. И построить замок. все-таки у него немецкие корни в нем сказывались, хотя он был глубоко русским человеком, и построить замок. Сейчас это по прошествии 10 лет, когда это перешло в частные руки, а потом человек, который обанкротил эту фирму, и сейчас неизвестно где он, все это рушится, гибнет, пропадает. Уникальное место, красивое. Самое интересное, что я был свидетелем, когда праправнучка этого Владимира Федоровича Гаслера приезжала и обращалась с просьбой к разным властям, с просьбой передать имение ей. Она говорит, я денег не буду брать, я готова его просто восстановить, чтобы оно было для людей. Ей отказали, поскольку это имение было не конфисковано, а там каким-то образом передано в имущество. Вот как объясняли ей, это из аппарата президента писали в то время, если бы это было конфисковано, то можно было рассматривать возврат. Конфискации не было, и таким образом и в частные руки передали плохо, и родственникам не передали, которые гораздо были сделать. Вот что делать? Где гарантия, что, передав в частные руки, мы сможем сохранить памятники? Владимир Иванович.
Ну, если мы говорим о родственниках, вот о чем вы говорили.
Да. Или о частных инвесторах.
Да, вы наверняка имели в виду о том, что это, наверное, было 90-е годы, когда не было механизма. Сейчас механизм есть. Мы не говорим о возврате на сегодняшний день, а мы говорим об аренде на сегодняшний день. А возврат у нас же был пример Прохоровщикова, когда ему был возвращен родовой дом. И он его восстановил и содержал, почему бы нет. Другого варианта, еще раз говорю, у государства не найдется в ближайшее время, там, я не знаю, может быть, и 100 лет, денежных средств для того, чтобы все это восстановить. А вот люди, которые в этом заинтересованы, которые любят это, им можно это отдать.
Тогда...
Механизм можно разработать. Вот механизм аренды разработан, допустим, на 90, даже на 49 лет.
Хорошо, да. Тогда вот
конкретному примеру. Единственный только акцент, Владимир Иванович, ну вы все-таки обратите внимание на усадьбу Владимира Федоровича Гаслера. Действительно обидно, гибнет. Я еще помню время, 15 лет назад я там встречал Новый год, она была действующий замок.
А сейчас я там в детстве с родителями
отдыхала. Он настолько плачевном состоянии, чтобы подходить к зданию, а это уникальное. Бог с ним, что храм разрушили, то есть это Бог рассудит, кто там в этом виноват. Хотя храм этот был точная копия собора в Санкт-Петербурге, какой главный собор-то? Напомните.
Исаакиевский?
Исаакиевский собор. Это была точная копия этого собора. Была построена вот в этой деревеньке. И дороги он там сделал. И школы бесплатные были. И больницы, кстати, бесплатные тоже он делал. Вот. Собор разрушили. Вот это помещение, где находилась школа, оно попало в собственность к частному лицу. Но он сохранил его по фотографиям. Он сохранил это здание. И когда люди к нему приезжают, он разрешает зайти посмотреть. Хорошим человеком попало. Хорошо. Но это уже не историческое. А так гибнет. Обидно, парк гибнет. Вот хорошо, в Примухино нашлись такие люди, которые инициативные, а здесь вот все пропадает.
Так все-таки ты хотел что-то спросить? Я очень хочу что-то спросить. Если есть возможность, по крайней мере, разработан механизм. Вот что касается Примухина, да, много родственников у Бакунина, и не только в России, но и за рубежом.
Это вопрос, что может им отдать, да.
Может быть, и как-нибудь, да, отдать кому-нибудь и в аренду, тем более, что родственники приезжают, они заинтересованы, и вот мы не сказали, что на этом празднике, на этих бакунинских чтениях были установлены и памятник Бакуниным, всему роду Бакуниных, и еще одна мемориальная доска, и улица непосредственно была названа улицей Бакунина. Я думаю, что...
Отец Роман, не обращались к таким предложениям
родственники? Родственники были не против.
Дело в том, что родственники Бакуниных, это люди не очень богатые. Вот, часть живет во Франции, часть в Америке, часть в Канаде. В России есть родственники в Москве, они живут. Но они приезжают, я с ними со всеми знаком, общаюсь. Но их это не миллионеры, то есть это не люди крупного бизнеса. И даже если им отдать эту усадьбу, то есть они своими силами не в состоянии восстановить в том виде, в каком она нуждается. И здесь нужен какой-то действительно какая-то культурная такая программа по привлечению, наверное, частного бизнеса совместно с государством, устройство в этих усадьбах каких-то туристических культурных центров, музейного, спортивного, может быть, какого-то досугового характера. И это, наверное, только единственный способ как-то вот возродить хотя бы оставшиеся еще усадьбы, на, в том числе и на Тверской земле.
А вот что касается именно этой усадьбы Бакунинской, не говоря про другие усадьбы, Михаил Бакунин был идеологом анархистского движения, которое на сегодняшний день в мире еще как-то...
Да нет, оно очень мощно, в Латинской Америке оно очень сильно, да, сильно стоит.
Еще теплится. А почему бы анархистскому движению мировому не восстановить этот памятник идеологу своему?
Тогда что Примухина начнется, если анархисты всего мира съедутся к нам?
Большое заблуждение, если мы сейчас начнем обсуждать, что такое анархизм, это не совсем такое, это все-таки внутренняя дисциплина, вот на чем строится анархизм. Каждый человек должен быть сознательным, утопичный или нет, но вот так это строится.
Но если все съедутся, я думаю, Примухина будет процветать.
Ну да.
Со всего мира съедутся.
Если хотя бы, да, по рублику дадут.
Ну а, кстати, следующие чтения будут пятыми, почему бы нет?
Хотя, кстати, хорошая мысль, может быть, действительно как-то обратиться к ним, сказать, господа анархисты, ну что ж вы, проявите к своему учителю уважение, то помогите восстановить. Единственный минус, что они попробуют сделать тогда так, чтобы это напоминало все их анархистское движение, а никак не дворянское гнездо. Вот в чем вся проблема-то. И нужно ли это будет остальным людям тогда? Здесь тоже, вот если идеология вмешивается, всегда получается плохо. Все-таки должны вмешиваться люди, которые просто любят землю и любят, ну, памятники. Вот мне кажется так.
Я думаю, власть здесь немножко откорректирует их.
Хотелось бы, да.
Попытки.
Тем более, что...
Уйти в сторону.
Да, еще и экспорт революции. Отец Роман, у меня вопрос, он не совсем касается непосредственно сохранения памяти, но все-таки. Почему вы, священник, решились на руководство благотворительным фондом? На мой взгляд, дело-то это хлопотное и вряд ли благодарное.
Ну, дело в том, что прямым руководителем нашего фонда является президент фонда. Это Михаил Николаевич Калинкин, это ректор Тверской государственной медицинской академии. А я являюсь таким исполнительным директором фонда.
Поэтому я говорю, хлопотное
дело. Да, очень такое дело хлопотное. Но дело в том, что личность Екатерины Михайловны Бакуниной, она настолько в свое время меня удивила, потрясла. Я очень полюбил эту женщину, ее характер, душу, ее стремление служить Отечеству, что, наверное, очень близко нам, священникам. Человек, который отринул полностью личную жизнь, человек, который отдался до конца вот этому служению ближнему. Не зря, знаете, у нас есть такое выражение евангельское: нет той больше любви, как кто душу положит свою за други своя. Ведь положить душу за други свои – это не только на поле брани, это и можно и в медицинской палате, это на разных сферах деятельности. Вот Екатерина Михайловна Бакунина, дочь губернатора, которая стала простой медицинской сестрой, меня настолько в свое время потрясла, что вот как-то я к этой теме приник душою. И вот в 2010 году, когда состоялось знаменательное событие, к нам в город приехала Золотая книга Санкт-Петербурга, а тогда исполнялось 200 лет со дня рождения Екатерины Михайловны Бакуниной. И вот в том числе с помощью Владимира Владимировича Бабичева, который тогда исполнял обязанности главы города Твери, состоялось это знаменательное событие. Имя Екатерины Михайловны Бакуниной внесли в летопись славы Санкт-Петербурга, в Золотую книгу города на Неве. И вот с той поры, как организовался фонд после этого мероприятия, вот несколько людей, влюбленных в Екатерину Михайловну Бакунину, трудятся над возрождением имени этого замечательного русского человека.
Интересно. Владимир Иванович, а вот как вы считаете, вот смотрите, можно же, если покопаться в истории Тверской области, у нас, ну, что не имя, то золото, да, из истории. Масса героев, войн, масса всего. Но почему-то я не вижу, чтобы в школах как-то это обсуждалось, как-то это было выделено в отдельный предмет. Может, нам что-то вот сообща придумать, сделать? На ваш взгляд, правильно ли это?
Нет, конечно, это неправильно. Но я бы хотел сказать, что вот таких людей, как отец Роман, не так много на самом деле, которые готовы были посвятить, там, я не скажу свою жизнь, а может быть и свою жизнь, вот пропаганде и продвижению этого имени в истории вот нашей страны. Вы знаете, у нас на самом деле есть много действительно на Тверской земле людей, которые достойны уважения, и которых мы должны знать, мы можем гордиться этими людьми, начиная с Михаила Тверского, первый патриарх всей Руси, Иов, последний патриарх после революции, Тихон, это же наши, и я не говорю еще о массе замечательных людей, знаменитых людей, которые...
Полководцы, ученые,
которые делали историю нашей страны. Вот сейчас должна выйти, будет к 70-летию книга Воробьев Вячеслав Михайлович, наш историк и публицист, который ее готовит, где будут все имена людей, героев Советского Союза, которые из Тверской земли были родом, и те люди, которые, воины, которые получили это звание во время боев на Тверской земле. Вот когда мы соберем вот этот материал, вот у нас же было уроки краеведения, да? Были же уроки.
Ну, когда-то были.
Да. Вот их нужно вернуть обязательно, чтобы люди знали то место, где они родились. Они им гордиться должны этим местом. Вот я горжусь, профессор Роман гордится. У нас есть такие замечательные люди, как Екатерина Михайловна, о которой мы сейчас говорим. Есть род Корниловых, есть. И масса других.
Менделеев, да, Туполев. Да, Туполев. Если брать по ученым, философы, поэты, Ахматова, пожалуйста.
Должны знать дети наши. Если они будут об этом знать, они будут по-другому будут относиться к этому, к своей земле.
Ну, тут большой вклад и родители могут внести. Рассказывайте детям.
Приезжайте, а родители на те откуда же узнают?
Пожалуйста, вот всякие различные мероприятия. Вот те же бакунинские чтения.
Ну, кто-то может себе позволить ездить. А, понимаешь, я тебе серьезно говорю. Если мы поднимем имена всех выдающихся людей, времени не хватит объехать.
Можно начинать с малого.
Насколько известно, что краеведческий компонент сейчас исключен там из школ.
Поэтому это может только факультативно, если учитель вдруг захочет.
Да, и учителя, они сами готовы работать. Вот, и ведь учителя — это такие люди, это тоже ведь подвижники.
Но Во многом.
Да, современная система тоже не дает им возможности часто реализоваться в этом направлении.
Мы реализовывали проект, когда тверские школы издавали, допустим, книги о наших знаменитых земляках и давали библиотеки. В частности, вот было великолепное издание про Михаила Тверского, Анну Кашинскую. Оно было красочное в школы. Вот когда мы дадим туда этот материал, тогда мы можем говорить о возрождении, может быть, даже не факультативно, а урок краеведения. Пусть будет он. Ничего плохого в этом не будет. Это даст только пользу нам. Кстати, по Примухину, вот меня приятно удивило, что день был, может быть, не самый благоприятный, дождик шел.
Зато хорошая эта примета с точки зрения православия.
Но людей было много. И люди приехали, ну, не по принуждению, они приехали там, добровольно приехали.
Кстати, значит, приехали, а может проводить эти чтения в Твери, это больше людей соберет, или принципиально в Примухино?
Атмосфера не позволит, находиться нужно.
Нет, ну давай выслушаем гостей, пускай гости скажут, отец Роман.
Дело в том, что Примухино — такое настолько уникальное место, вот даже, может быть, радиослушатели не совсем понимают и знают, я скажу, вот какое оно значение сыграло в истории России. Ну, например, Примухино, вот сохранилась часть дома Бакуниных, это южный флигель. Если на нем повесить мемориальную доску, то она будет от крыши дома до фундамента. На этой доске можно написать: здесь, в усадебном доме, жили, останавливались, приезжали в гости к Бакуниным Тургенев, Белинский, Грановский, Толстой, историк Корнилов, художник Ге, и огромное количество Боткины, огромное количество элиты дворянства того времени. Ведь что такое была в то время усадьба? Это культурный очаг, куда люди ездили, даже просто на выходные москвичи брали телегу, карету и отправлялись на выходные к Бакуниным вести философские культурные беседы. То есть это был такой очаг, туда ехали. Мы продолжаем сейчас именно ехать, кланяемся нашим истокам, тем корням. Вот, например, все мы знаем знаменитый романс на слова Тургенева «Утро туманное». Это же про Примухино. Когда Тургенев был влюблен в Татьяну Бакунину,
Мой любимый роман.
Да, хотел даже жениться на ней, но потом дружба и любовь расстроились. И вот, покидая последний раз Примухино, он пишет это проникновенное стихотворение: «Утро туманное, утро седое». И знаете, вот мы когда были в Севастополе, посещали места, связанные с Екатериной Михайловной Бакуниной, вдруг на Севастопольском братском кладбище, где похоронены около 70 тысяч героев обороны Севастополя, увидели уникальный памятник. Памятник Эрасту Абазе – это композитор, который написал, ну, он был композитор-любитель, написал этот романс. Он был тоже участником обороны Севастополя, майор Житомирского полка, и погиб, защищая наш русский город, русский Севастополь. И удивительный памятник поставили ему севастопольцы. На его могиле стоит огромный мраморный гранитный скрипичный ключ, а на плите нотами написан романс «Утро туманное» и написан автору романса «Утро туманное» Эрасту Абазе, майору Житомирского полка. Вот какая культурная связь с усадьбой Бакуниных. Я вот еще подчеркну, что, например, единственное место на Тверской земле, куда приезжал Лев Николаевич Толстой, это усадьба Примухина к Бакуниным и усадьба Екатерины Михайловны Бакуниной, село Козицыно. К двум этим людям приезжал Лев Толстой, чтобы вспомнить севастопольскую эстраду, чтобы вспомнить свою юность и молодость, когда он тоже воевал в Севастополе.
Жаль, разговор заканчивается, потому что время нашего в эфире истекает. Напоминаю, что в гостях у нас были председатель Тверского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, уполномоченный по правам человека Владимир Иванович Бабичев и директор благотворительного фонда имени сестры милосердия Екатерины Бакуниной, священник Роман Александрович Манилов. Я, Олег Зинченко, Ирина Тарасова, прощаемся. Я хочу вам напомнить, в следующем году, в последнюю субботу, последнее воскресенье мая, да, приезжайте в Примухино, а в оставшееся...
Пятый, где состоится пятый Бакунинский.
Да, а в остальное время все-таки вам нужно съездить в Крым и особенно в Севастополь. Всего хорошего, не переключайтесь.